Глава вторая. Как только я вернулся из изнанки, меня встретили с шокированными взглядами Алисия и Багги. Они смотрели на меня, широко открыв рты.
«Джон, что это нахрен было?»
— вырвалось у гнома.
«Ты в порядке?»
— спросила Алисия с беспокойством. «Да успокойтесь вы. Все прекрасно. Я убил мага из портала и очень этому доволен».
«На этом, так понимаю, все объяснения закончены?»
«Вроде того». Произнося это, я заметил квазика с измученным выражением лица, подъезжающего к нам на лошади. Он едва сидел в седле, засыпая на ходу.
«Квазик, дружище, на том свете отоспишься. Еще есть дела».
«Да ну тебя, Джон!» —
цокнул он языком.
«Какие еще дела? Такими темпами уволюсь к чертям».
«Ничего, дела закончишь и поспишь».
Приблизившись к нам, квазик поморщился, шмыгнул окровавленным носом и спросил.
«А что делать надо?»
«Собирай гвардейцев и езжайте в замок за телегами. Сразу возвращайтесь и начинайте перевозить все эти трупы к нам. Нельзя терять такие запасы мертвых».
«Ты шутишь, Джон? Мы тут и за день не управимся, чтобы всех вывести».
«Глаза боятся, а руки делают. Главное — начать».
«Багги пусть тогда тоже с нами едет. Какого черта мне всегда дополнительная работа, а ему нет?»
«Вот это видал?»
Багги тут же показал ему неприличный жест и усмехнулся.
«Я, между прочим, стою трех твоих гвардейцев на поле сражения».
«Джон, а можно я ему врежу?»
— устало произнес Квазик.
«Делайте, что хотите, но только чтобы трупы были доставлены в замок».
Гном мгновенно встал в боевую стойку и замахал кулаками.
«Давай, подходи! Морду твою наглую быстро начищу!»
«Да успокойтесь вы оба», —
огрызнулась на них Алисия.
«И так голова раскалывается. Езжайте все в замок и беритесь за работу».
«Надо же! У нас вторая начальница объявилась».
«Багги, сейчас как тресну тебя!»
— замахнулась она на него рукой в шутку.
«Нашли время для споров».
Едва она закончила говорить, как вдруг раздался топот копыт. Все одновременно повернулись и увидели бургомистра и главного стражника, направляющихся к нам со своим отрядом. Их израненный вид говорил о недавнем участии в битве. На голове у Грегора была запекшаяся кровь и новый алый шрам на лбу, а доспехи Флавия были покрыты царапинами и вмятинами. Подъехав к нам, Флавий спрыгнул с коня. Его лицо было бледным, под глазами темнели мешки от недосыпания. Сделав несколько шагов в мою сторону, он протянул руку и сказал.
«Скажу просто, Джон, весь город благодарен тебе».
«Если благодарен, то жду ответной помощи от вас», — заявил я и пожал его руку.
«Без проблем, Джон. Говори, что нужно».
«Пусть стражники помогут моим людям перевести все трупы в замок».
«Выделю тебе 200 человек. Этого хватит. Сам понимаешь, многие сейчас ранены».
«Хватит»,
— ответил ему и перевел свой взгляд на Квазика и Багги.
«Ну все, теперь вам будет легче. Быстрее управитесь».
«Славно», —
коротко бросил Квазик. Гном взобрался на лошадь, и они отправились к замку, созывая за собой моих гвардейцев. Проводив их взглядом, я повернулся к бургомистру и сказал.
«По-простому говоришь? Ну, тогда так, спрошу, Флавий. Вы уже нормально реагируете на некромантку в наших рядах?»
Бургомистр с главным стражником переглянулись и заулыбались. После чего Флавий ответил.
«Джон, скажу больше. Мы чертовски рады Алисии».
«Именно», — произнес следом Грегор и взглянул моей напарнице прямо в глаза.
«Алисия, мы вами восхищаемся».
«Мне приятно это слышать»,
— скромно ответила она. «Вот и хорошо», — расслабленно сказал я.
«Кстати, вы не знаете, мой сосед Рузельтон во время битвы не погиб?»
«Видел его»,
— заверил меня главный стражник.
«Он направился в таверну в Мальзаире».
«Понятно», — подумал про себя. «Сейчас обожрется и завалится спать. Отоспится и только потом поедет домой».
«Ну и отлично», — ответил вслух. «Хорошие соседи на вес золота».
«Верно сказано»,
— сказал, зевнув, Флавий.
«А как там в целом город? Дома уцелели хоть немного?»
Так сразу и не скажешь. Та часть, что ближе к порту, менее всего пострадала. Как видишь, пожары еще тушат. Урона нанесли предостаточно.
Но король выделит вам денег на восстановление?
Должен. Во всяком случае, обещал, что все возместят из казны, ведь город мы все же удержали.
Ясно. Ладно, поедем мы, а то работы еще много.
«Давай, Джон», — кивнул Грегор. «Сейчас прикажу свободным стражникам помочь вам, как ты и просил».
Мы распрощались, и я обратился к Алисии.
«Езжай тоже в замок, немного отдохни. А потом дай задание енотам выдвигаться на охоту. Дятлы помогут им выслеживать врагов».
«О чем ты?»
«Ты не заметила? С поля битвы сбежало не менее 500 воинов. Сейчас эти подонки прячутся где-то в лесах и зализывают свои раны.
Хочешь, чтобы еноты добили их?»
«Да, именно. И ты с ними тоже поедешь. Приведешь убитых домой».
«Поняла. Но для начала поем и посплю хотя бы час».
«Говорю же, отдохните немного. Но сильно не затягивайте с этим. А то они очухаются от битвы и отправятся разграблять местные деревни».
«Не волнуйся. Мы сделаем все как надо. А ты что, пока в замок не поедешь?»
«В Мальзаире поем. А затем куплю несколько десятков бронированных повозок. Вещь хорошая, особенно пригодится для путешествий в такие времена».
«Ты, как всегда, смотришь в будущее. Ну, неужели ты спать не хочешь? Мог бы и позже повозки купить».
«Хочу спать. Но не люблю откладывать задачи на потом».
Алисия молча вскочила на лошадь, резко дернула поводья и, подарив мне прощальную улыбку, помчалась вслед за моими гвардейцами. Я же громко свистнул, подзывая своего коня, и наблюдал, как он мчался ко мне, перепрыгивая через груды трупов. Мое заботливое решение отослать его подальше во время боя оказалось верным, в отличие от квазика, потерявшего своего скакуна. За это время мой конь стал верным моим спутником, сопровождая меня в самые опасные места. Когда он подошел поближе, погладил его по шее и спросил: «Ну как, скучал без меня?» Конь радостно заржал, задрав голову.
«Вижу, скучал. Главное, что ты цел. Иначе и быть не могло, ведь вокруг было слишком горячо».
Я направился к Мальзаиру, который выглядел весьма удручающе, и мои мысли снова устремились к изнанке. Возможно, она была закрыта слишком рано, что является большой ошибкой. Ведь закрытие изнанки лишает людей множества возможностей, в том числе обогащения. Раздумывая над всеми этими нюансами, я быстро прибыл в город, проскакав через обугленные ворота. Грязь и сажа покрывали все вокруг, а разрушенные здания и люди, борющиеся с последствиями пожара, заполняли улицы Мальзаира. Каждый был занят своим делом. Кто-то носил воду, кто-то разбирал завалы, а маги старались сдерживать пламя. Подстегнув коня, я продолжил путь вглубь города в поисках таверны, которая уцелела. Вскоре увидел вывеску таверны «Сытный пирог». Отлично, сейчас бы съел тонну мясных пирогов. Но, надеюсь, там найдется и что-то помимо пирогов. Затормозив у входа, спешился и поспешил внутрь по скрипучим ступеням. Войдя, заметил людей с гербами Рузельтона. Сам Рузельтон сидел за столом, наслаждаясь бараниной.
Какая неожиданная встреча.
Похоже, он тоже выбрал первую попавшуюся таверну.
«Эй, Рузельтон, есть место за твоим столом?»
Он поднял глаза и ответил:
«Джон, для тебя всегда найдется место, присаживайся».
Я подошел к нему, расстегивая плащ, и окликнул хозяина:
«Принесите всю еду, что есть, к тому столу».
«Всю еду?» — удивился хозяин.
«Да, после битвы очень хочется поесть. Принесите мясо, много мяса, остальное не нужно».
«Хорошо. Что будете пить, барон?»
«Пиво. Нужно остыть после сражения».
Усевшись за стол, я обратился к Рузельтону.
«Ну, как ты, сосед?»
«Устал», — улыбнулся он. «Такого количества зомби я еще не видел».
«Все бывает впервые».
Рузельтон подвинул ко мне тарелку с мясом.
«Угощайся, Джон. Вина могу еще налить, только кубок надо чистый попросить».
«Спасибо, но подожду свою порцию».
«Как хочешь».
«Но лучше расскажи, было ли что-то интересное во время битвы в городе? А то я со своими людьми за стенами бился с орданцами».
О, там же магов была целая куча.
Да, с магами было весело.
Особенно с сильными.
Но некоторые из них пробрались и в город, насколько видел.
Ага. И у нас тут было жуткое веселье.
Ну так рассказывай, как все прошло?
Рузельтон поделился, что один из магов уничтожил 30 его гвардейцев одним махом. Ему самому пришлось постоянно маневрировать, долго истощать защиту мага, чтобы избежать его атак. Победить удалось лишь с помощью взрывных зелий. Затем он добавил.
«Кстати, Джон, вспомнил. Видел твоего толстого енота в городе».
«Вот как? А баги мне ничего не говорил. Что ж кипер здесь делал?»
«Ты не поверишь, он прилетел на снаряде от катапульты, потом ловко спрыгнул на стену и принялся убивать зомби».
«Ну и дела».
«Ага. Но он нам сильно помог. Столько зомби завалил из арбалета. Будь здоров».
«Да, все мои пушистики такие боевые. Хлебом не корми, дай только пострелять».
«О, лучше не напоминай мне о стрельбе. Мне две стрелы в спину воткнули. Только недавно лекарь все обработал. Не знаю, как теперь спать буду, так болит».
«А почему ты без доспехов был?»
«В них неудобно. Попробуй воевать без перерыва почти два дня подряд в тяжелых доспехах».
«Ну, хотя бы кожаные надевай».
«Да, я потом кожаные надел. Благодаря этому спина не так сильно пострадала, иначе стрелы глубже вошли бы».
Во время нашего разговора разносчица начала подавать мясные блюда. Вскоре стол был полностью заставлен едой. Хозяин таверны даже хотел подставить нам второй стол, но я так быстро уплетал пищу, что это оказалось не нужно. Разносчица едва успевала убирать пустые тарелки, а мойщики посуды мыли гору тарелок, удивляясь моему аппетиту. Ну что поделать, если хочется есть? Так мы продолжали есть и беседовать. Узнал от Рузельтона необычную историю. Один из защитников города, маг, во время сражения, получил стрелу в глаз, но продолжил бой. Видимо, он обладал некоторой степенью самоисцеления, хотя до нас с Кракеном ему далеко. Самая забавная часть истории звучала из уст Рузельтона крайне весело. Он, смеясь, рассказал.
«И вот этот маг смотрит на меня и спрашивает, какого черта я так плохо вижу? Мне приходится поворачиваться, чтобы все вокруг видеть».
«А ты ему что ответил?»
«А я ему говорю, да у тебя стрела в глазу, неужели не чувствуешь?»
«И что он на это сказал?»
«Сказал, что ничего не заметил».
«Видимо, шок у него был. Но силы ему помогли».
«Не знаю, но после того, как я сломал стрелу и поделился с ним целебным зельем, маг продолжил сражаться. Это было невероятно. Я такого еще не видел, честно говоря».
«Но ведь и ты продолжил борьбу, будучи раненым».
Его улыбка померкла.
«Да, правда. К сожалению, этот маг позже погиб. Жаль парня, он был отважным».
«И как он умер?»
«Его придавило обломком от разрушенной башни.
Такова война». После короткого разговора мы попрощались.
Рузельтон отправился отдыхать на второй этаж таверны, а я оплатил ужин и направился к выходу. У меня мелькнула мысль, что Норман, вероятно, обидится за мое отсутствие на ужине в замке, учитывая его склонность готовить на целую армию. С улыбкой на лице я вышел на улицу и вскочил на своего коня. Пора завершать начатое дело — покупку бронированных повозок. Дернув за поводья, помчался по шумной улице к торговцу.
День спустя.
Под завывание ветра, который игриво срывал лепестки из цветов, я задумчиво стоял во дворе замка. Вдруг осознание того, что здесь, среди каменных стен, расцвели цветы, застало меня врасплох. «Когда они успели здесь появиться?» — поразился про себя. Проходящий мимо конюх Мариус с ведром овса попался мне на глаза, и я решил уточнить у него этот вопрос.
«Мариус, скажи, кто у нас тут цветы посадил, и как давно это произошло?»
«О, господин, это Алисия распорядилась украсить территорию 2 недели назад», — ответил он, оборачиваясь ко мне.
Я улыбнулся. «Вот что значит привести женщину в дом». Но как мог все это время не замечать? Видимо, был слишком занят. А может, не придавал значения таким деталям. Мысли о том, что Алисия, несмотря на молчание по этому поводу, самостоятельно приняла решение украсить замок, вызвали у меня одобрение. Даже во времена войны она находит способ оставаться оптимисткой. Мариус, между тем, продолжал стоять передо мной, ожидая дальнейших вопросов.
«Ну, чего стоишь? Иди работай», — сказал ему.
«Просто подумал, может, вам еще что-то нужно. Ладно, пойду тогда».
«Давай, спасибо. Лошади сами себя не накормят», — махнул рукой.
После этого я обратил внимание на своих пушистых гвардейцев, енотов, которые тренировались во дворе. Скомандовав им собраться, наблюдал за их строевой подготовкой. Шкипер, маленький командир в жилетке, особенно привлек мое внимание своей решительностью. Выбрав самых лучших из них, решил поделиться с ними даром Кракена, чтобы усилить их способности. Это заняло около 20 минут, после чего я заметил Алисию и Квадика, которые уже какое-то время наблюдали за мной.
«Ну что вы замерли?»
«Джон, можешь рассказать, какие новости принес тебе утром дятел?» — поинтересовался Квадик. «Хочется понимать, к чему готовиться на этот раз».
«А что, не терпится уже отправиться на новую заварушку?»
«Не в этом дело».
Квазик засунул руки в карманы, отмахиваясь от моих слов.
«Просто любопытство берет верх. По твоему взгляду, ясно, в голове зреет новый безумный план».
«Ты прав. Собери нескольких стражников. Вместе с Алисией и енотами мы отправляемся сегодня в путь». «И куда направляемся на этот раз?»
— не выдержала Алисия. Я поделился с ними информацией о том, что дятел обнаружил на границе с Орданом военный лагерь, куда собирались воины. В центре лагеря стоял алтарь некромантов, источник их силы. И нам стоит разгромить лагерь, захватить трофеи и уничтожить алтарь. После того, как я поделился своими планами, Алисия и Квазик обменялись взглядами. Алисия с легкой улыбкой прокомментировала.
«Вот зачем ты новые повозки купил? Чтобы трофеи перевозить?»
«Абсолютно верно».
«Когда планируем выдвигаться?» —
поинтересовался Квазик.
«Как только вы будете готовы. Я уже проработал маршрут, который наиболее подходит для нашей цели».
«Эх, ну, делать нечего. Пойду гвардейцев созывать».
«Ага, давай».
Алисия же, взглянув на свое нарядное платье, заявила.
«Мне стоит приодеться. Не хочется его портить. Оно такое красивое».
«И как ты умудряешься испачкаться в крови, если не вступаешь в ближний бой?»
«Это ты у своих щупалец спроси. Вечно всех так кромсаешь, что на меня все летит».
«Извини, но более аккуратно убивать — это слишком скучно».
«Да, я уже привыкла к твоим методам»,
— махнула она рукой и направилась к замку. Я лишь пожал плечами и попросил енотов хорошенько вооружиться в дорогу. А сам двинулся в замок за своим арбалетом. Надеюсь, в Ордане все пройдет успешно. Во всяком случае, благодаря дятлам, мы не наткнемся неожиданно, как это сделал Гунфрид, на отряды врагов на обратном пути. На небе светила яркая полная луна, а порывы ветра шевелили кусты. Используя их в качестве укрытия, я наблюдал за лагерем орданцев. В его центре возвышался каменный алтарь, достаточно массивный, чтобы его доставляли сюда частями для сборки. Меня не волновало, что этот алтарь усиливает магию некромантов в лагере. Очевидно было, что они не ожидают нашего нападения, полагая, что после нанесенного Мальзаиру ущерба тарианцы не решатся на рейд в их земли. Я чувствовал, что момент выбрал идеально, в то время как орданцы уверены в своей безопасности и собирают силы для следующего наступления, мы готовы преподнести им сюрприз. Обдумав план, обратился к Квазику шепотом.
«Возвращайся к гвардейцам. По моему сигналу атакуйте сразу с двух флангов».
«А какой будет сигнал?»
«Думаю, это будет что-то вроде криков орданцев».
«Ладно, понял. Значит, как начнется шум, мы выдвигаемся».
Квазик осторожно отполз назад к нашим бойцам. В это время Алисия засыпала меня вопросами.
«Джон, может, я пойду с тобой? Зачем тебе одному идти к ним?»
«Смотри, их дозорные сейчас расслаблены. К тому же, после меня от трупов останутся только куски. Так что тебе лучше подключиться позже, когда еноты отлично поработают».
«Но там же будут некроманты».
«Не волнуйся, парочку оставлю для тебя».
«Хорошо».
После распределения задач я вышел из укрытия и спокойно направился к лагерю. Дозорные, скучающие и сонные не сразу заметили меня. Когда шаги донеслись до них, они обернулись и начали всматриваться в темноту.
«Стой! Кто идет?»
— спросил один из них. «Я продаю смерть. Как вы предпочитаете? Быструю или под брусничным соусом?» Они направили на меня свои копья и заорали.
«Здесь кто-то есть!»
«Ого! Так вы хотите поделиться смертью и со своими друзьями?» Иронично заметил им и достал арбалет. Быстро выстрелил в лоб одному из них, и он упал без единого звука.
«Черт! Нас атаку...»
Начал выживший, но он не успел закончить. Второй болт прервал его возглас. Их крики подняли тревогу в лагере. Из палаток выскочили воины, пытаясь понять происходящее. Я решил не скрываться и пошел им навстречу. Увидев меня одного, орданцы удивились. Некоторые даже презрительно усмехнулись. Они еще не знали, что им предстоит. Прежде чем они пришли в себя, начал стрелять из арбалета. Мои болты настигали их одного за другим. Но вскоре их капитан осознал ситуацию и приказал.
«Занять оборону! Активировать защитные артефакты! Некроманты! Защитите алтарь!»
Наконец-то кто-то проявил благоразумие. Под командой своего лидера орданцы организовали оборону и начали ответный огонь. Стрелы летели ко мне со всех сторон. Я выпустил щупальца и начал махать ими, отражая их.
«Это чудовище! Вызовите магов!»
— выкрикнул кто-то из орданцев. Я продолжал спокойно продвигаться вперед, отражая атаки и не прекращая обстрел из арбалета, чтобы ослабить активированную защиту противника. Даже не израсходовав все болты, подошел практически вплотную к воинам, на лицах которых было видно полное недоумение. За отрядами собралась группа магов и двинулась в мою сторону. Ломая щупальцем копья, направленные на меня, я порылся в карманах, достал пару зелий и метко бросил их в магов. «Бабах!» — раздался сильный взрыв. Вокруг разнеслись крики раненых. Один из магов в пылающей мантии начал бегать по лагерю и чуть не поджег свою палатку. Но это было бы излишне, ведь там могли быть ценные трофеи. Поэтому достал из пространственного хранилища копье и проткнул ему грудь. Маг с хрипом упал на землю, а палатка осталась невредимой. Улыбаясь, посмотрел на окружающих меня воинов. В панике они не знали, что предпринять, так как я легко ломал их копья. В суматохе они достали артефакты, но их капитан приказал им действовать согласованно. Очевидно, он хотел скоординировать атаки.
«Ну что ж, пусть попробуют».
«По моей команде! Пли!» —
проорал капитан. И все артефакты сработали одновременно, ярко осветив тьму своими вспышками. Я плотно прикрылся щупальцами, словно образовав кокон. Все вражеские заряды оказались бесполезными.
«Твою же мать, он же неубиваемый!»
— раздалось среди орданцев.
«Вы ошибаетесь», — громко
ответил им, раскрывая щупальца.
«Просто вы не умеете сражаться по-умному».
Вытянув щупальца и резко повернувшись на месте, одним махом дотянулся до десятков воинов и вскрыл им шеи. Кровь оросила землю. В этот момент послышался топот копыт. Гвардейцы под предводительством Квазика со всех сторон налетели на лагерь. Еноты с радостными визгами начали обстрел. А я уже захватил щупальцем за ногу капитана, который выпучил на меня глаза, и, резко повалив его на землю, подтащил к себе, быстро положив конец его жизни. Быстро осмотревшись по сторонам, заметил, что враги уже не знали, как лучше расположиться, чтобы отражать атаки со всех сторон. Выхватив меч, расправил щупальца по бокам от себя и стал двигаться вперед. Щупальца рубили не успевших отскочить воинов, обвивая их внутренности на себя. А с теми, кто стоял передо мной лицом к лицу, я вступил в схватку на мечах. И вот на моем пути оказался умелый мечник. Это было словно бальзам для души. Наши клинки скрестились, искры сыпались вокруг. Этот воин был необычайно ловок, несмотря на свою хрупкость. В таких случаях мастерство действительно может заменить физическую силу. Он едва не выбил из моих рук меч, используя хитрый маневр. Его клинок проскользнул вдоль моего и, вынырнув, направился к моей шее. Любая остановка означала бы мою смерть. Выгибаясь назад, я избегал удара и отвечал пеньком, направленным вверх по его руке. Воин сжал зубы от боли, но меч удержал. Тем не менее, Его колебание дало мне преимущество. Нанес удар сбоку, прорезая его кожаный доспех возле ребер. Кровь просочилась через его одежду, но такая рана не остановила бы орданца. Схватив его руку с мечом, щупальцем начал выкручивать ее. Воин выпустил оружие, а я мог бы легко убить его, но его мастерство вызвало у меня уважение. Решив дать ему шанс, предложил сразиться в рукопашную. Убрав щупальца и меч, увидел в его глазах сначала недоумение, а затем одобрение.
«Как ты владеешь кулачным боем?» — спросил его на всякий.
«Увидишь сейчас», — спокойно ответил он.
«Хороший ответ».
Нанеся удар кулаком справа, я целился в его челюсть. Воин увернулся, проскользнув под моей рукой. Выпрямившись, он отвесил мне удар в челюсть. Должен признать, у него был неплохой удар. Ответил ему пинком в бок и ударом другой руки по виску. Это дезориентировало его на мгновение, что было достаточно для меня. Сменив руку, он нанес удар по подбородку снизу вверх. От такого удара он отступил назад, прикладывая ладонь ко рту. Я продолжил атаку, делая подсечку ногой. Воин потерял равновесие и упал. Подскочив к нему и наполнив ногу силой, ударил его сапогом по грудине. Раздался звук ломающихся ребер. Орданец начал тяжело дышать и захлебываться кровью из-за поврежденных легких. Чтобы не мучился, я решил добить его. Взведя арбалет, нажал на спусковой крючок. Пфф! Болт вонзился в лоб воина. Так закончилась эта схватка. Отводя взгляд от его тела, заметил, как оставшиеся в живых маги пытались сбежать, отражая атаки гвардейцев. Достав из хранилища ядовитые зелья и поместив по одной бутылке в каждом щупальце, я с силой бросил их вслед бегущим магам. Склянки разбились, и яд начал разъедать их плоть до костей. Отовсюду раздались крики боли. С такими ранениями им уже не уйти. Еноты закончат начатое. Продолжая двигаться к алтарю, где скопились некроманты, я заметил их страх перед моим приближением. Они безуспешно пытались оживить мертвецов, переглядываясь между собой в панике. И тут увидел Алисию, наблюдающую за нами с хитрой улыбкой.
«Вы опоздали, парни»,
— насмешливо обратилась она к некромантам.
«Теперь все мертвецы подчиняются мне».
Алисия медленно подняла руку, и трупы поднялись с земли по ее приказу. Осознав безвыходность своего положения, некроманты решили бороться до конца. Один из них выпустил в меня проклятое копье. «Слабовато!» — поймав копье щупальцем, я продолжил приближение. Второй некромант вызвал зеленого скелета, подождал его приближения и с силой пнул. Скелет развалился, как старая рухлядь. Некромант изумленно ахнул, но сдаваться они не собирались. Среди них были достаточно мощные темные маги, так что бой обещал быть жестким. В один момент одно из заклинаний чуть не оторвало мне руку. К счастью, я успел увернуться, ослабив удар, и получил лишь глубокий порез вплоть до кости. Кракен тут же принялся залечивать мою рану. Во время сражения заметил, как Алисия словно воодушевилась. Ей явно нравилось сражаться с некромантами, подобными ей самой. С пафосом, скрестив руки перед собой, она выпустила мощный костяной торнадо. «Черт!» Я едва успел отскочить в сторону. Кости пронеслись на огромной скорости рядом со мной и врезались в некромантов, засасывая их в торнадо и перемалывая костями. Кровь разлеталась во все стороны. Отчаянные крики умирающих оглушали меня.
«Алисия, ты чуть не попала по мне!» —
окликнул я ее.
«Прости, не заметила тебя».
«Больше не возьму тебя с собой».
«Да ладно, Джон!»
— ответила она, подмигивая мне. «Опасная девушка, без сомнения». Но впереди было еще много врагов, так что времени на отдых не было. Встав на ноги и выпустив щупальца для защиты от атак некромантов, я продолжал разрывать орданцев на части. Битва в лагере затянулась на целых 5 часов. Когда последний противник был повержен, я, вытирая пот со лба, подошел к алтарю и обвил его щупальцами. Рунный камень начал трещать под давлением кракена, словно готовый развалиться на части. Кракен высосал всю энергию из алтаря, после чего раздробил его на куски своими щупальцами. Чувство бодрости и безумной энергии наполнило нас кракеном.
«Ох, какая вкуснятина!» — мысленно обратился к нему.
«Радость!»
— отозвался он, наслаждаясь моментом. Алисия с открытым ртом наблюдала за происходящим.
«Вот это да, Джон! ты за секунды разрушил мощный алтарь, строительство которого заняло не один день. С тобой действительно лучше не враждовать».
«Да, Кракена и меня лучше никогда не злить», — ответил ей, убирая щупальца. Обернувшись, увидел уставшие лица гвардейцев и квазика. Только еноты были все еще полны энергии. «Это еще не все», — обратился я к квазику. «Соберите все трофеи и отправляйтесь домой».
«Да это и так понятно»,
— без энтузиазма ответил квазик.
«Уже привык к твоей тактике».
«А мне, видимо, придется поднять павших и везти их в замок», —
улыбнулась Алисия. «Все как всегда. А вернусь я позже. Не теряйте меня».
«А что ты будешь делать здесь один?»
«Не один. Я возьму Рика с собой. Рядом есть форт на границе. Хочу проверить его».
«Ты что, сошел с ума?» —
поразился квазик.
«Идти на форт без армии? Мог бы хотя бы всех енотов взять».
«Нет, нужны. Пусть они отдыхают. Мне помощь не потребуется. Они даже не представляют, сколько энергии я получил из алтаря».
«Джон, я не оставлю тебя одного»,
— настаивала Алисия. «Оставишь. У тебя есть задание — пополнить замок мертвецами. Так что хватит болтать, пора за дело». Моя команда точно знала свои задачи. Я свистнул своему коню и позвал Рейка подойти ко мне. Алисия, крутя пальцем у виска в мою сторону, отправилась выполнять приказы вместе с Квазиком. Похоже, мне будет непросто общаться с ней, если она будет так переживать за меня каждый раз. Пора бы уже привыкнуть к моим способностям, хотя ее беспокойство было мне приятно. Подумав об этом, вскочил на своего коня и подхватил Рейка, усадив его перед собой. Дернув за поводья, мы помчались галопом. И я начал продумывать план захвата форта. Орданцы должны понять, с кем связались, так что нужно показать им их место.
3 часа позже.
Дозорные патрулировали стены форта, перемещаясь из одного конца в другой и держа оружие наготове. Интересно, что форт не имел ни слепых зон, ни уязвимых мест. Но я был готов. В моем распоряжении было множество боевых зелий, спрятанных в хранилище кольца. Кроме того, со мной был Рейка. Внимание орданцев смогу отвлечь без проблем. Нацепил на Рейка рюкзак и наполнил его склянками до отказа.
«Все готово, Рика. Тебе предстоит побегать возле одной из стен форта и немного пошуметь. Пришло время действовать».
Рика довольно оскалился, и мы начали приближаться к стенам форта. Двигались мы медленно и бесшумно, чтобы остаться незамеченными. Когда подошли к форту, мы разделились. Он направился к одной стене, а я — к противоположной. Отползая туда, услышал разговор дозорных.
«Николас, я отлучусь на минутку. «А то чувствую, что сейчас лопну», —
просипел один из них.
«Ха-ха-ха, Магнус», — рассмеялся второй. «Говорил же тебе не обидаться во время ужина, а ты и мясо, и молоко, и фрукты в себя запихал».
«Да ладно уже! Что теперь об этом говорить? Пойду, больше не могу терпеть».
«Посмотрите только на него»,
— заметил другой орданец после ухода Магнуса.
«Если Костелян узнает о его отсутствии на посту, то жди неприятностей».
«Хэн!»
— попросил его Николас.
«Откуда он узнает?»
«Проверка уже была. Пусть человек воспользуется моментом». «Мне все равно», — проворчал Кайден. «Просто помните о строгости наших правил».
«Ох, конечно, мы знаем, так что не стоит напоминать», — ответил кто-то из них.
Подслушивая их разговор, подкрался поближе. Спустя 10 минут с другой стороны форта раздались взрывы.
«Что за хрень?»
— воскликнул один из дозорных.
«Нас атакуют?» —
спросил другой.
«Но поблизости нет никакого войска».
«Пока не получим приказов, будем ждать и смотреть, что там за шум», —
предложил третий. Взрывы становились все сильнее и сильнее. «Молодец, Рика!» Вскоре в замке началась суматоха, и во дворе раздались крики.
«За артефактами! Всех к западным воротам! Оставить на посту только двоих!»
Над моей головой послышался топот. Дозорные убежали. Используя зрение Кракена, я проверил стену над собой. Действительно, на посту осталось всего 2 орданцев. Достав канат с крюком, бросил его на стену именно в момент очередного взрыва, чтобы меня не услышали. Сбираться щупальцами по такой гладкой стене было бы сложно. Закинув крюк, начал подниматься наверх, помогая себе щупальцами для ускорения. Быстро добравшись до вершины, перевалился через зубцы стены и спрятался в тени возле башни. Дозорные стояли неподалеку, но меня не заметили. Они обращали все свое внимание на противоположную стену, где сбитые с толку орданцы бегали туда-сюда. Воины освещали факелами территорию и даже выпустили несколько стрел из артефактов наугад. Но шустрого Рика в высокой траве им было не заметить. Достав копье, я метнул его со всей силой в дозорных, стоящих рядом друг с другом. Обоих поразил одним броском. Так много говорят о том, что если гоняться за двумя зайцами, то не поймаешь ни одного. Но это не про меня. Подойдя к погибшим, сбросил их за стену. Теперь нужно было действовать быстрее. У Рика скоро закончатся зелья. Я мысленно приказал ему обойти форт и подняться ко мне по канату. Затем быстро отправился по стене к башне, где происходили взрывы. Через несколько минут достиг ее и влетел внутрь через арочный проход. Используя зрение Кракена для оценки обстановки, я обнаружил 4 орданцев в верхнем помещении башни. Решил убрать их тихо. Быстро поднявшись по лестнице наверх, подкрался к широко открытым дверям помещения. Взяв по кинжалу в каждое щупальце, я заглянул внутрь. Орданцы стояли ко мне спинами и смотрели в окно на двор, обсуждая происходящий в форте хаос. Одновременно метнул кинжалы в их затылки, и воины упали лицом вниз. Теперь можно было продолжать действовать согласно плану. Подскочив к тому же окну и извлекая зелье из хранилища, начал швырять их во двор. Внизу раздались взрывы, и кто-то закричал:
«Вот дерьмо! Он проник в башню!»
«Всем в башню!» —
приказал Костелян. Как и предполагалось, все складывалось отлично. Повернувшись обратно к внутренней лестнице, я быстро спустился вниз и занял позицию у арочного проема, скрытого за стеной. Топот множества ног был уже совсем рядом. Скоро начнется настоящая схватка. Орданцы группами по 2, по 3 начали вбегать в башню, и я тут же атаковал их щупальцами, не давая даже сделать пару шагов внутрь. Эта битва длилась почти 40 минут. Мне даже пришла мысль, что проход скоро заблокируют телами, поэтому начал выбрасывать мертвых наружу. Орданцы осознали, что живыми им не выбраться отсюда, и стали действовать осторожнее, прекратив наступление на башню. Они попытались стрелять внутрь из артефактов, но их атаки не достигли меня за стеной. Не желая ждать здесь, пока они наберутся смелости или Костелян загонит их сюда, я снова побежал по лестнице в верхнюю комнату. Перепрыгивая через несколько ступенек за раз, ворвался в помещение и бросился к другому окну, выходящему наружу за стены. Зацепившись за него щупальцем, шмыгнул через окно и решил подождать здесь, чтобы повторить атаку. Повиснув на окне снаружи, я захватил склянки из хранилища всеми щупальцами и стал наблюдать за помещением в башне с помощью зрения Кракена. Через некоторое время орданцы решили, что наступило затишье, и можно снова попытаться проникнуть на внутреннюю лестницу башни. Войдя в нее, они группой направились наверх. Как только они зашли в помещение, начал забрасывать их зельями через окно. Взрывы раздавались внутри, и куски мяса вылетали наружу, падая сверху на меня. Это продолжалось около часа. Я продолжал бросать склянки в новые и новые отряды врагов, пробирающихся в помещение. И орданцы снова прекратили атаковать башню. Главное теперь не терять времени, иначе они выйдут за стены и начнут обстреливать меня оттуда. Пробравшись в окровавленное и грязное от взрывов помещение, я пробежал по кучам обломков и тел к внутреннему окну башни. Достав еще один канат с крюком, выглянул во двор. Там собрались многочисленные орданцы, ожидая новых приказов Костеляна. Вероятно, они планировали взять башню со всех сторон. С удовольствием я решил помешать их планам. Используя оглушающие зелья, а еще зелье, вызывающее туман для дезориентации противника, приказал Рика, ожидавшему внизу, приготовиться. Затем начал бросать зелья во двор. Склянки разбивались, и густой туман начал окутывать весь двор. Но Рика, благодаря дару Кракена, мог видеть всех противников в любых условиях, так что он начал обстреливать пробегающих в панике воинов. Зацепившись крюком за окно, я спустился по канату во двор. И, обнажив меч, начал атаковать направо и налево в тумане, помогая своему спутнику. При этом продолжал бросать оглушающие зелья, чтобы противники не могли убежать далеко из тумана. Костелян безжалостно направлял своих людей во двор, чтобы найти меня. Но из тумана никто не возвращался обратно. В отчаянии он приказал своим войскам отступить, а магам стрелять по туману наугад,
Пусть попробуют. У меня в хранилище достаточно туманных зелий, чтобы полностью заволокло здесь все. Схватив склянки щупальцами, начал бросать их еще дальше. Продвигаясь через туман и защищаясь щупальцами от атак магов, продолжил уничтожать всех противников на своем пути.
5 часов спустя.
Костелян вместе с последним оставшимся отрядом спешно забаррикадировался во внутреннем помещении замка, приказав укрепить двери и наложить на них артефактную защиту. Он и его солдаты были охвачены ужасом после того, как несколько часов слышали крики умирающих на дворе своих людей и видели, как жуткие щупальца утаскивали воинов в туман, из которого потом вылетали оторванные головы и кишки.
«Что нам теперь делать?»
— с тревогой спросил подчиненный у Костеляна.
«Мы забаррикадируемся здесь получше и как-то вызовем подмогу», —
ответил Костелян, хотя голос его дрожал от напряжения. Как только он произнес эти слова, Джон с 12 щупальцами неожиданно спрыгнул с потолка на отряд. Сделав оборот на месте, он мгновенно расправился с 20 воинами. Уцелевшие впали в панику и с безумными глазами бросились бежать по коридору. За ними следовал Рейка, который прыгал с одной балки на другую под потолком, отстреливая орданцев, как на охоте. Видя это, Костелян на мгновение окаменел от шока. Но затем пришел в себя и выхватил меч, рука его дрожала. Джон подскочил к нему и, схватив меч щупальцем, согнул его пополам. Костелян хотел закричать и убежать, но щупальца пронзила его голову насквозь. Скоро в замке наступила тишина, нарушаемая только пронзительным ветром, проникающим через открытые двери. Джон, послав Рика осмотреть окрестности, устроился на скамье в главном зале и начал медитировать, сосредотачивая энергию в одном из своих щупалец. Этот процесс занял несколько часов. Завершив медитацию, Джон встал со скамьи, и на его лице играла дьявольская улыбка. Из его спины выросла огромная мощная щупальца, которая отделилась и с грохотом вонзилась в пол, после чего по полу разошлись трещины. Джон покинул форт, усмехаясь при мысли. Теперь землетрясение разрушит здесь все до основания. Не останется стен, и как приятно осознавать, что орданцы потеряют свой форт. В то время как Гунфриду потребовалась целая армия для подобных действий, мне хватило прийти сюда всего лишь с одним енотом. Хе-хе-хе-хе.